ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается в эти минуты. Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами в этот час.
Российские миротворцы вылетели из Казахстана, об этом сообщили в Министерстве обороны России. 15 самолетов Ил-76 и 3 Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.
Да, напомню, что за помощью к ОДКБ о преодолении террористической угрозы обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двухкратного роста цен на сжиженный газ, по разным оценкам ООН оценили в ходе вот этих беспорядков, что получили ранения около 1000 человек. По данным МВД Казахстана, погибли 17 казахстанских силовиков и пострадали порядка 1300 человек в общей сложности. Ну, также 13 января еще было объявлено об успешном завершении миссии ДКБ, и утром в пятницу на родину вернулись миротворцы Армении и Таджикистана. Ну, учитывая, что российских миротворцев было больше всех от ОДКБ в Казахстане, то вот их будут и вывозить дольше.
Да, также накануне сообщалось, что белорусские миротворцы покинули территорию Казахстана. Их было побольше по сравнению с представителями других стран Организации договора о коллективной безопасности. Они как минимум на 5 Ил-76 прилетели тоже с техникой.
Ну и, естественно, на таком же количестве Ил-76 и улетели. Конечно, не может не радовать тот факт, что в Казахстане обстановка стабилизировалась, что нет больше необходимости в присутствии миротворцев в республике, и что нет необходимости охранять вот эти вот особо охраняемые объекты, да, это не может не радовать.
Да, и еще на нашей памяти, ну, может быть, ты меня поправишь, да, как человек, который обладает большими слотами памяти, не было такой короткой и успешной миротворческой миссии.
Не буду тебя поправлять. Я абсолютно тут с тобой согласна, что вот такой короткой миссии не было, миротворческой, еще никогда за всю историю.
Обычно это все затягивается на годы. Ну, миротворцы, конечно, не вступают в боестолкновения в основном, да, в подавляющей части случаев, если, конечно, нет угрозы личной безопасности, ну, либо что-то из ряда вон не происходит, но, тем не менее, продолжают оставаться, ну, например, в том же Карабахе, для того, чтобы там не вспыхнуло.
Вот ты сейчас прям мои мысли прочитал, я тоже вспомнила про Карабах, что там до сих пор остается миротворческая миссия российская, тоже по просьбе армянской стороны.
Ну, там скорее по трехсторонней договоренности, да, еще и с Азербайджаном, который не входит в ОДКБ.
Но, тем не менее, да, была такая договоренность, были такие переговоры, и да, там до сих пор остаются российские миротворцы. А это вот тот случай, когда прям буквально в считанные дни, по сути говоря, буквально 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой ввести миротворцев. А сегодня мы имеем 15 января, да, 10 дней. И уже ряд, часть миротворцев выведены и выводятся российские миротворцы. Это действительно прям рекордное время.
Да, и еще мы стали, кажется, забывать, что в Приднестровье находятся миротворцы также, и они там находятся уже очень и очень давно.
Порядка 30 лет.
Да, ну там такая замороженная ситуация. Невеселые новости из Казахстана. Уточнили обстоятельства гибели гражданки России. Накануне была информация, что в ходе вот этих беспорядков в Казахстане, в Жамбылской области, погибла россиянка. И сейчас выяснилось, что скончалась она от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в департаменте полиции этого казахстанского региона.
Да, я читала подробности, ужасающие просто. Ей было нанесено 15 ножевых ранений. Она работала в кафе, насколько я помню.
Подожди, мы об одном случае говорим. Только что прозвучала информация, что скончалась от огнестрельного ранения.
Да, ей нанесли 15 ножевых ранений и,
смотри.
И контрольный выстрел в голову.
Цитирую. Значит, департамент полиции Жамбылской области Республики Казахстан. Погибшая М. Ким, 1995 года рождения, действительно была гражданкой Российской Федерации. Запятая. На территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Точка. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков. Запятая. Когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Точка. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности. Точка. И, собственно, начато расследование. Точка. Так что эту информацию мы можем потихонечку забывать и не вводить в заблуждение радиослушателей.
Ну вот опровержения я не видела, к сожалению. Мое упущение, что опровергли ножевые ранения. Но вот, насколько я знаю, она работала где-то в сфере услуг, и она вместе с коллегами она обратилась к руководству, чтобы их забрали на машине и увезли из центра города, на что последовал отказ. И вот когда они закрывали это кафе, собственно, нагрянули мародеры, которые убили девушку.
Ну вот таких подробностей полиция Казахстана во всяком случае не приводит. Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям. Заявления Пентагона о подготовке Москвы вторжения на Украину подтверждают непрекращающееся информационное давление на Россию. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне. Дипломаты отметили, что власти США следуют одному и тому же сценарию. Идет вброс сенсации, которая затем многократно повторенная прессой превращается в главный инфоповод.
Со своей стороны дипломаты предостерегли своих коллег от такого рода авантюр и в очередной раз заявили, что неумолкающие в Соединенных Штатах, как официально, на официальном уровне, так и в СМИ, обвинения в адрес России голословны и не могут иметь никакого подтверждения, что мы, собственно, и видим. Напомню, что ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не предоставив каких-либо доказательств, как всегда, заявила, что США определили сроки вторжения России на Украину.
В очередной раз.
Это уже вот реально вызывает смех, на самом деле. При этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное высказывание, в том числе в адрес России, делал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он тоже заявлял, что Россия якобы ищет повод для вторжения. Ну, блин. Если бы хотели, уже бы вторглись. Уже сколько этих сроков определяли, и все никак не вторгаемся. Тут просто вот, ну, выдается желаемое за действительное. По-другому не скажешь.
Да, и похоже, в США уже и на официальном уровне сами стали в это во все верить. Потому что изначально СМИ подхватывали вот эту так называемую истерию, как выражаются российские дипломаты, вокруг Украины. А потом, в общем-то, официальные лица стали ее подхватывать. И теперь проходит уже не неделя или несколько недель, а буквально день-два перед тем, как информация из СМИ со ссылкой на источники уже трансформируется в официальную информацию от той же, например, Джен Псаки.
Я напомню, что уже анонсировалось 15 января вторжение, анонсировалось вторжение перед Новым годом, анонсировалось вторжение на Украину в феврале.
Конец января, начало февраля.
Конец января, начало февраля, да, тоже такое,
такие даты были. Пока еще даты премьеры не наступило, вот этого анонса.
Ну, слушай, 15 января уже наступило, что-то мы как-то вот никуда не вторгаемся. Масса вот таких вот вбросов была в СМИ, и причем на официальном уровне и со стороны США, и со стороны Украины, и предупреждения были о предстоящих последствиях для России санкционных в случае вторжения. В соцсетях украинцы смеются, говорят, ребят, мы уже готовы, уже захватите нас, чтобы хоть тепло у нас было в домах, электричество и газ. А то что-то как-то вот холодно стало.
Тем не менее, несмотря на вот продолжающийся обмен мнениями по поводу вторжения, происходит вполне себе официальный диалог по линии Россия-НАТО, по линии Россия-США, ЕС, ОБСЕ, в общем, так называемые переговоры о гарантиях безопасности. И из последнего Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией. Они переговорили с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО. Это произошло после заседания Совета Россия-НАТО 12 января и пришли к выводу, что, в общем-то, диалог не окончен, хотя, как мы помним, никаких особых сдвигов не было. Ни о чем не договорились, в общем-то.
Ну, предметно. Как и было анонсировано, что прорывов ждать не стоит, но перспективы на договоренности есть.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующей новости. Альтернативы поставок российского газа нет. Об этом ряд энергетических компаний сообщил Госдепартаменту США, сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности.
По данным агентства, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу. И оказалось, что в случае, если конфликт между Россией и Украиной сорвет эти поставки, альтернативы им у Европы нет. При всем при том, что американские источники заверяют, что готовы поставлять свой сжиженный газ и десятками танкеров, но это все равно не обеспечит потребности Европы в полном объеме. И, в общем, переходим к выводу. «Северный поток-2» должен быть запущен как можно скорее в интересах самой же Европы.
Кстати, да. Любопытно, что абсолютно со всех сторон продолжают оценивать потенциальное вторжение России на Украину, рассчитывая вот даже такие нюансы с газом, хотя... казалось бы, да, насколько это все реалистично, учитывая, что и, опять же, идут переговоры по безопасности, как мы сказали, и там Украина фигурирует одной из главных тем, потому что у России требования не расширять НАТО на восток в дальнейшем, и в первую очередь не вводить войска силы Альянса на Украину, ну и в Грузию, тоже, к примеру.
Угу.
Вот. НАТО же не соглашается с такой формулировкой, упирая на то, что каждая страна сама вольна решать, куда ей входить, куда ей не входить.
При этом напомню, что у Украины, что у Грузии, что у Молдавии есть одна и та же проблема, которая полностью противоречит правилам Альянса Североатлантического и возможности вступления этих стран в Альянс. Это наличие территориальных споров. При этом еще раз напомню, что Украина официально, на официальном уровне закрепила тот факт, что Россия агрессор и ведет с Украиной войну, ведет боевые действия, что Россия оккупант. При этом это не мешает совершенно Украине зарабатывать на поставках российского газа в Европу.
Вот. Ты имеешь в виду на транзите?
Да. Около 3 миллиардов, насколько я помню, Украина получает в год долларов. И это не мешает зарабатывать. И при этом требуют дальнейших гарантий от России, что эти поставки продолжатся, и Украина будет и дальше продолжать на этом зарабатывать. И при этом требуют еще и ремонт провести газотранспортной системы.
Да, и заблокировать проект «Северный поток-2» тоже требует наряду
увеличить
с поляками
поставки.
Да, и причем с формулировками, что и это угрожает, запуск «Северного потока-2» угрожает энергобезопасности Европы, хотя, казалось бы, где, да, энергопакет европейский, третий, и где Украина. То есть явно здесь скорее свои собственные интересы, нежели забота о европейских партнерах где-то
вот
там, на восточных
вопрос.
Границах.
Какая разница, по какой трубе будет транспортироваться российский газ в Европу? По украинской,
ну,
или по Северному потоку-2?
Смотря для кого.
Понятно, смотря для кого. Но, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если газ будет идти по украинской трубе или по Северному потоку-2, он не будет политически мотивированным, он не будет как-то угрожать энергобезопасности Европы. Он просто будет поступать европейскому потребителю, как он поступает до сих пор. Вот и все. Другой вопрос, что он просто будет обезопасен от врезок и воровства этого газа.
Через небольшую паузу продолжим про газ.
В эфире «Радио Спутник».
Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа ни к чему не привели. В результате российская компания обратилась в международный арбитраж. По сообщениям польской стороны, «Газпром» требует увеличения контрактной цены.
в то время как польская сторона хочет снижения цены и обосновывает это тем, что на мировом рынке цены на газ возросли. Вот логика железяка называется. Польская и российская сторона неоднократно оспоривали условия контракта на поставки газа в Польшу. Контракт этот был заключен в 1996 году, и действие его в 2022 году включительно заканчиваются в конце этого года. Последнее решение по спору в пользу польской компании принял апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме в марте 2020 года. Он постановил ретроактивно изменить контрактную цену с 1 ноября 2014 года. Ну, кстати, «Газпром» тоже хочет изменить цену задним числом с 2017 года. Ну вот, на данный момент «Газпром» подтвердил, что обратился в международный арбитраж для вот этого пересмотра цены. Обращение касается контракта с 2017 года, как я уже отметила, и «Газпром Экспорт» направил в адрес польской компании требования о пересмотре контракта цены на газ. По договору спустя 3 года у «Газпрома» есть право требовать очередного пересмотра с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.
Вот эта компания PGNiG, ну, это я по-английски произношу аббревиатуру, подозреваю, что, наверное, надо ее по-польски произносить. В общем, это аббревиатура, да, от польского. Польская нефтяная и газовая компания. Ну, то есть государственная нефтегазовая компания Польши. Больше 70% акций у государства. Сейчас сделаем небольшую паузу и еще одна новость.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сербский теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии в соответствии с решением суда, сообщают СМИ. Ему в очередной раз аннулировали австралийскую визу.
Да, это уже второй раз произошло. Спортсмен проведет в ночь с субботы на воскресенье, провел под стражей в месте расположения которого не раскрывается. Как уточняют СМИ, место это засекречено, в том числе и в целях безопасности самого Джоковича, поскольку поклонники могут атаковать это место и не дать спокойно поспать спортсмену. Кроме того, могут и СМИ побеспокоить, могут устроить медиа-цирк, так в кавычках скажем, поэтому место не разглашается. Первая ракетка мира останется на свободе до встречи с иммиграционными властями, сообщают СМИ. Как отмечается, Джокович прибыл в Австралию для участия в чемпионате мира Australian Open 5 января, а на следующий день его поместили, собственно, в иммиграционный изолятор. А все из-за того, что он отказался привиться от коронавируса. Вот так поступают в Австралии с антиваксерами, так называемыми. Через 4 дня теннисиста освободили по решению суда, но в пятницу министр по делам иммиграции Алекс Хоук принял решение аннулировать визу спортсмена в общественных интересах.
Но доподлинно неизвестно, является ли антиваксером Джокович. Он достаточно осторожно высказывался публично по этому поводу. Мол, просто против он обязательной вакцинации. К тому же не так давно он переболел коронавирусом. И вот на основании наличия антител, на основании полученного медотвода в Сербии неизвестно только, да, каким путем это было сделано, но факт в том, что медотвод у него есть, но он не удовлетворил австралийские власти, вот эта бумага. И плюс еще там была загвоздка в том, что в анкете, которую требуют австралийские власти заполнить по приезде, Джокович не указал, что он в последние 2 недели, перед тем, как прилететь на Зеленый континент, посещал еще другие страны. Он указал, что он был в Сербии. А на самом деле известно, что он летал по каким-то делам в Испанию. Это он не указал, но потом его адвокат в суде, значит, продавливали историю, что не он заполнял анкету, все это автоматом сделали в Австралийской Федерации тенниса. В общем, да, история такая. Интересно, да, да, пойдут ли на принципы и депортируют ли в итоге Джоковича, первую ракетку мира. На этом новостная разминка закончена. Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.
Разминка.